Братья и сестры, приветствую вас всех. У вас очень хорошая тема о плодоношении. Потому что действительно, друзья, мне кажется, самое важное, что хочет от нас Бог, или чем мы можем Бога прославить, это тем, что мы принесем много плода. И в нашей практической жизни мы, в общем-то, никогда не останавливаемся перед тем, чтобы иметь плод. Я не знаю людей, которые, например, сажают огород просто ради того, чтобы посадить огород. Вот они посадили, и плод не вырос. Они говорят, ну ладно, как Бог усмотрел. Ничего страшного, главное, мы трудились. Так же мы не слышим, да? Человек начинает переживать, а почему так? Какие-то удобрения искать или еще что-то. Еще раз огород посадил, и опять плод слабый. Друзья, он так не мыслит, что ну хорошо, ну главное участие, не главное результат. Вот. Иногда мы так в благовестии говорим, ну мы сходили, мы вот сделали, ну как уж там Бог смотрит. В общем-то, мы не мыслим так никогда на работе, когда мы работаем. Поработали, ну, зарплату маленькую дали, или вообще не дали, ну, ничего страшного, да? Да, пойдет, нормально все. Там уж, может быть, в будущем когда-нибудь там. Нет, нас всегда интересует плод. Всегда интересует, чтобы от нашего какого-то труда был успех. Ну, в общем-то, Библия так говорит, чтобы успех твой был очевиден. Но в вопросе, когда... наша с вами жизнь, мы почему-то иногда по-другому мыслим. Но мы должны понимать, что и Бог определенную цель в нашей жизни поставил, чтобы мы с вами приносили плод в том деле или в той отрасли, в которой Он хочет. И вся наша жизнь, чтобы она тоже была плодотворной. Друзья, я прочитаю текст Священного Писания и выведу одну зависимость, о которой буду рассуждать. Это Послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 стиха. Послание апостола Павла к Колосской церкви, 1 глава, с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Братья и сестры, очень обширный стих. Можно было бы о этом стихе проповедовать целый день, рассуждая о каждой части этого стиха. Но для меня и в этом стихе, и в некоторых других была удивительная зависимость между плодоношением и познанием Бога и воли Его. Так написано. «Посему мы, услышав о сём, ну, об определенных духовных качествах Колосской церкви, не перестаем молиться о вас». О чем они молились? О чем они Бога просили? «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Для чего? Для того, чтобы приносить плод. Братья и сестры, я хочу проповедовать об одном условии плодоношения. И моя проповедь будет только об этом условии. Что необходимо, чтобы приносить плод в нашей жизни? Необходимо познавать волю Бога. И об этом я хотел и проповедовать. Друзья, вы знаете, эта тема для меня в последнее время, может быть, год или полтора, она очень важная. Я на некоторых молодежных эту мысль в разных комбинациях выражал, выражу и вам. Друзья, оказывается, что для многих людей целое откровение. Они могут прожить всю жизнь и не знать, что у Бога есть своя воля. Многие люди относятся к Богу как к тому, который имеет, ну, не имеет предпочтений в каком-то вопросе, который может принимать любое приношение, которому, в общем-то, все равно, какой человек к нему приходит. Очень часто даже такая мысль звучит где-то в либеральных, может быть, направлениях христианства, что какая разница, какой я, какая разница, кто я такой, или какой у меня внешний вид, или какое у меня, например, песнопение. Какая разница? Ведь Бог, Он же хочет, чтобы мы искренне Ему служили. Бог хочет, чтобы мы Ему вообще в принципе служили. Друзья, но оказывается, у Бога есть своя воля, то есть есть определенное желание, определенное предпочтение. Я был на одних курсах, и мы там говорили о кальвинизме на этих курсах. И один брат мне задает вопрос, говорит, есть сложные тексты в Священном Писании, которые, кажется, как бы ставят человека в тупик, ну, который не поддерживает идею кальвинизма, вот такого человека. И вот я помню ситуацию, столовая такая большая, стоит стол, называется шведский стол, знаете, там все, там стоишь, берешь, что хочешь. Вот. И много всяких различных явств стоит вкусных. И мы с ним стоим и рассуждаем. И он говорит, текст такой в Библии. Кого хочу, или кого хочет, милует. Кого хочет, ожесточает. И кто ты, что споришь с Богом? Вот он говорит, очевидно же, что в этом тексте показано, что Бог, ну, кого хочет, от нас ничего не зависит. Он, кого хочет, того милует. И кого хочет, он ожесточает. От нас ничего не зависит. Ну, а в это время мы берем еду со стола. Это очень важно, что про еду. Вот. Мы едим. И вот он мне говорит, ну, посмотри. И вот он эту мысль доказывает. А потом я говорю, слушай, посмотри, вот стол, видишь, перед тобой стол стоит, да. И много еды. Какую еду ты берешь? Он говорит, какую хочу. Значит ли это, что ты берешь любую еду, тебе нет разницы. Ты вот так вот наугад вот руку и взял, что хочешь. Там соль попалась, там, или перец, или апельсин. Тебе нет разницы. Он говорит, нет, разница есть. Выбираю то, что соответствует моим предпочтениям. То есть то, что нравится моему вкусу. Вот то я и выбираю. Я говорю, значит, во фразе «выбираю, кого хочу» или «выбираю, что хочу» говорит о том, что то, чего я хочу, должно соответствовать моему желанию. Вы понимаете мысль, да? И вот Бог говорит, кого хочу, милую. А кого хочет миловать Бог? Наугад любого человека, вот он посмотрел на мир и говорит, вот каждого десятого помилую. Нет, он милует, кого хочет. А хочет миловать он тех, которые имеют в своем сердце, в своей жизни определенные расположения к Богу. Он Корнилия захотел помиловать, потому что Корнилий искал воли Бога, искал Бога самого, пытался ему угождать, и Бог его помиловал. Друзья, Бог хочет миловать Иакова, который, может быть, много зла сделал, но он желал благословения от Бога. Вот его он хочет миловать. Бог хочет миловать Давида не потому, что случайно на Давида выбор пал, а потому что у Давида были качества, которые Богу были приятны, и он его хотел миловать. Друзья, Бога, у него есть желание. И угождать этим желанием очень важно. Или знать эти желания очень важно. Этот пример я уже рассказывал, может быть, кто-то слышал. Однажды я приехал на одно большое общение. Не нашего братства нас пригласили. Большое общение молодежи с либеральных церквей. Так получилось. Братья там, одного объединения, нашего братства, они договорились с крупным объединением не нашего братства, это там молодежь собралась, и проповедники только из нашего братства. А участие с их стороны. И вот мы там приехали, ну, конечно, страх и трепет. Вот. Ну, кстати, тоже страх и трепет. Вот, и я сижу, и вы знаете, я смотрю, выходит молодежь участвовать. И я вижу, что многие из них очень готовились. И готовились, и переживали. Выходит одна девушка участвовать. Ну, трудно определить, член церкви или нет. Вот, к сожалению, у них так вот, такой вид, что не определишь. И она выходит, и она поет песню. Звучит. Такая рок-музыка такая, такая очень серьезная. Она поет, она что-то там, какие-то движения делает. А до этого, еще до этого, руководитель, который вел это собрание, он говорит, давайте мы договоримся. После каждого участия мы не будем хлопать, как это в мире делают, а будем громко говорить «Слава Богу!». Давайте порепетируем. Ну, давайте. Слава всем, слава, там тысяча человек, слава Богу. Ну, слава Богу. Ну, вот эта женщина, девушка поучаствовала, и когда она закончила, и все громко «Слава Богу!». А Вениамин Перевозчиков приворачивается ко мне и говорит, Денис, а за что, слава Богу? Я говорю, ну, песню закончила петь. Слава Богу. Наконец-то. Друзья, ну, оно может быть с моей стороны какое-то осуждение, мне даже стыдно немножко стало. Но я думаю про себя, вот иногда человеку, ему неинтересно, а вообще Богу-то это нравится? Вот Богу, что я делаю, ему нравится или нет? Или ему пойдет абсолютно все, что я ему дам? Вот, Господи, вот тебе это, вот от меня, пожалуйста, а ты уж радуйся, что я тебе дам. Друзья, ну, оказывается, у Бога есть воля. И он говорит, мне вот это нравится, а вот это мне не нравится. Есть то, что я ненавижу, а есть то, что я люблю. Представьте, муж и жена встречаются вам и говорят, что мы в браке, например, 30 лет, мы очень друг друга любим, очень такие хорошие отношения, и мы в браке 30 лет. И вы спрашиваете мужа, скажите, а какие цветы любит твоя жена? Он говорит, то я и не знаю, не думал никогда об этом. И вы жену спрашиваете, скажите, а муж что любит покушать у вас? А она говорит, ну, никогда не задумывался об этом, я не знаю. Мы заподозрим что-то не то в этих отношениях, да? Когда человек, один человек любит другого, он знает его вкусы, его качества, его желания знает. Друзья, а мы с вами часто этого не знаем. Вот если спросить сейчас из вас, что ненавидит Бог? Написано, вот семь ненавидит Господь. Вот что Он ненавидит, вы знаете? Ну, слава Богу, кто знает. Друзья, ну это, отвлекаюсь, тема другая, это я немножко увлекся. А вот, то есть у Бога есть желание, у Него есть воля. Друзья, и для многих людей, даже христиан, которые вот живут в этом мире и трудятся, служат Богу, у них нет этого вопроса. А то, что я делаю, это в принципе Богу вообще нравится? Соответствует ли это Его воле или нет? Друзья, итак, первое, вот на это я хотел обратить внимание. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И у меня возник вопрос, почему апостол Павел называет человека, который не познает волю Божию, он называет его нерассудительным. Но другими словами, неразумным. Или человеком немудрым. Есть еще эпитеты, не будем их говорить. Друзья, человек нерассудительный. То есть немудро поступает. Кто волю Божию не познает. Не будьте таковыми. И я вот задал себе вопрос, а почему человек, не познающий волю Божию, или какие преимущества дает познание воли Божией мне? Почему я разумный, если познаю волю Божию? И почему я неразумный, если волю Божию не познаю? Возможно, намного больше есть преимуществ знания воли Божией, но я несколько скажу. Друзья, воля Божия, познание воли Божией дает нам, вернее, хранит нас от неверных поступков. Ведь Бог знает все и знает наперед, и знает намного глубже, чем мы знаем. И если мы волю Божию Его познаем, и если мы соответствующим образом поступаем, это хранит нас от неверных поступков. Но есть яркие примеры Священного Писания. Когда гаванитяне пришли к Иисусу Навину и говорят, вот мы люди издалека, у нас хлеб там засох, там, и так далее, и так далее, и так далее, то Иисус Навин посмотрел и увидел, что они правы. И они приняли решение, и это решение было неверное. Это решение на многие-многие годы и поколения вперед принесло много огорчений народу израильскому. А почему они не приняли неверное решение? Потому что написано, а Господа не вопросили. Вот был тот, который готов ответить, вот был тот, который был с гаванитянами, когда они замышляли, он видел, что они замышляли плохое, это Бог, он же все видит. Вот он был рядом с Иисусом Навином, и он готов был Иисусу Навину сказать и открыть волю свою, но Иисус Навин просто не спросил его. И он принял решение не на основании воли Божией и ошибся. Да какие еще примеры? С этими же гаванитянами позже Саул расправился. Был такой период, когда Саул возревновал о народе израильском, так написано, возревновал, и умертвил гаванитян. А потом прошли годы, и Давид был царем. И написано, в те дни был голод у Израиля 3 года, год за годом. И спросил Давид Бога, почему голод? И Бог сказал, это за гаванитян, которых умертвил Саул, по ревности своей к Израилю. Казалось бы, Саул поступил правильно, он возревновал. Но Бога не спросил, поступил неправильно, и его потомки потом погибли. И из его дома дети были умерщвлены за то, что он когда-то не вопросил Бога. Друзья, однажды был такой еще случай, просто примеры привожу. Был такой пророк, его звали Нафан. Однажды он приходит к Давиду, и Давид говорит, Нафан, я хочу построить дом Божий. И Нафан говорит, помните, какие слова он говорит? Все, что у тебя на сердце, делай. Но когда он отошел от Давида, через некоторое время Бог говорит, возвратись и скажи нет, ты не построишь дом имени моему. Ошибся Нафан в своем решении или нет? Ошибся. А почему ошибся? Потому что он был убежден, что то, что сказал Давид, это хорошо. Во-первых, его просьба, вернее, его желание исходит от хорошего человека. Давид хороший человек. Бога любит, Бог его любит. Потом само желание хорошее. Вот если бы Давид сказал, Нафан, у меня есть такое желание на Сирию войной пойти, давай мы там всех поубиваем вот, и так далее. Нафан бы сказал, не, надо пойти Богу спросить, я подумаю. Но здесь хорошее желание, доброе, хорошее желание. И Нафан не подумал, что желание, исходящее от хорошего человека, хорошее и доброе желание, и еще и для славы Бога, и оно может быть Богу неугодно. Он об этом даже не подумал. Он автоматически говорит, хорошо, Бог тебя одобряет. Но он же пророк Божий, он же мнение Бога переносит. А Бог говорит, нет, Нафан, ты поторопился, возвращайся и исправляй свою ошибку. Друзья, когда мы волю Божию не познаем, в любых вопросах, мы можем совершить неверные поступки. Когда мне было 24 года, у меня возникла мысль жениться. Вот. И я в этом вопросе столкнулся с трудностью с определенной. То есть я стал молиться и не мог понять, кто должен быть моей женой. Потому что сестры все очень хорошие, и всех много их очень. Да? Вот. И я так смотрел, и так далее. И в этот же самый момент времени, ну, примерно через несколько месяцев, мне предложили переехать в другую церковь. И в этот же самый момент у меня один друг стал ходить на собрания. С моего, ну, где я учился, ходить на собрания. И еще один друг стал тоже ходить на собрания. И вот я, когда вернулся с посещения той церкви, куда меня пригласили переехать, я очень долго, и знаете, когда я там побыл в этой церкви, у меня сильнейшее желание переехать, очень сильное. Мне там так понравилось, меня очень хорошо приняли. И я всеми силами полностью решил уехать. Я даже дома сказал, что я уеду. Родители меня одобрили, все. И когда я приехал, я стал об этом молиться. Молился, и я понял, что я не знаю воли Божией. Я просто не знаю. Желание сильное, а вот познания воли Божией нету. И я понимал, что если я поступлю неправильно, это последствия на всю жизнь. Друзья, и я молился несколько недель, каждый день. Спрашивал совета братьев, молился, постился. И в какой-то момент времени я понял, что Бог не хочет, чтобы я уезжал. И Его воля, которую Он открыл мне, была против моей воли. Я хотел, очень хотел уехать, а он не хотел. И я это понял очевидно. Друзья, ну Бог дал мне милости смириться с его волей, и я не уехал. Я сказал всем, что я отменяю. И позвонил тому брату, который меня приглашал, и которому я уже сказал, что скорее всего я перееду. И я сказал, я не приеду. Он расстроился. Ну, по крайней мере, сделал вид, что расстроился. Вот, может, сейчас радуется. Вот. И я не уехал. Вы знаете, прошло буквально несколько времени, чуть-чуть совсем прошло, и Бог открыл мне волю Его, на ком мне жениться. И прошло еще чуть-чуть совсем времени, и оба моих друга каются и становятся членами церкви. Друзья, и я понял, что правильное познание воли Божией ведет к правильным и хорошим поступкам. Неправильное познание воли Божией ведет к неправильным поступкам. Поэтому неразумно не познавать волю Божию. Разумно познавать. И если мы будем познавать волю Божию, у нас будет плод. Плод, потому что мы действуем правильно. Мы делаем все хорошо. Мы делаем так, как Бог запланировал. Мы Его волю познали и по ней поступаем. И поэтому Бог нас благословляет тем, что у нас успех в жизни есть. Ну, в плодоношении, в духовном или физическом. Друзья, в чем еще преимущество познания воли Божией? Это первое, мы храним себя от неверных поступков. Второе, друзья, вот однажды апостол Петр, будущий апостол Петр, был на лодке. Буря была, и они увидели Христа, приближающегося по воде. И Петр захотел тоже идти по воде. В общем-то, мне нравится вот это качество Петра, что он решил идти по воде. И он говорит, Господи, если это Ты, повели мне пойти по воде. И вот здесь момент, друзья, пока Петр ждал ответа, от Христа, ведь Христос пока ответил, да, ну, может быть, секунда прошла или несколько секунд, то Петр не решался пойти по воде. А когда он услышал от Господа ответ, иди, он пошел. Что изменилось? Друзья, Петр узнал, что Бог разрешает ему. И у него появилось дерзновение, которого раньше не было. Друзья, познание воли Божией дает нам с вами дерзновение. Если мы знаем, что Бог от нас хочет, то мы можем делать очень смелые поступки. Вот в России есть такой закон, который запрещает благовестие в учебных учреждениях. Причем всем запрещает, и баптистам, и православным, никому нельзя благовествовать в учебных заведениях. Но православные все равно благовествуют, ну, по крайней мере, что-то делают. А нам бывает очень трудно, и запрет такой. И вот недавно я был в Санкт-Петербурге, и там есть брат один, Сергей Леонидович Зинченко. И он рассказал такой пример. Говорит, мы были на благовестии, и много потрудились, походили там. И вдруг, когда уже заканчивалось благовестие, смотрим, стоит учебное заведение. Вот я сейчас не помню какое, то ли ПТУ, то ли школа, то ли училище, ну какое-то учебное заведение. И вот на сердце сильное желание туда пойти. Но этого нельзя. Это, в общем-то, 100% бесполезно, потому что, ну, скажут, извините, вежливо, но не пустят. И тем не менее, вот на сердце желание. И я подумал, он говорит, а вдруг это воля Божия? А раз воля Божия, значит, надо идти, и Бог сделает, да? Вот дерзновение. Он говорит, мне вообще так страшно было, и не, это неловко, и не хотелось, но если это воля Божия, то я готов. И вот одного брата спрашивает, как ты мыслишь? Он говорит, у меня вот на сердце идти. И вот так вот они поняли, что воля Божия идти. И говорит, я захожу в это учебное заведение, директора на месте нет, замдиректора, или там какой-то завуч, мужчина, выходит. И я говорю, здравствуйте, здравствуйте, вот мы хотим вам в вашем учебном заведении провести благовестие. А кто вы такие? Мы евангельские христиане и баптисты. Так все прямо сказал. Ну раз воля Божия, с дерзновением надо действовать. Все сказал. А этот человек стоит и смотрит на меня. И в это время еще один человек мимо проходит. И он говорит, иди-ка сюда. Подходит. Или тот сам подошел даже, говорит, что у вас здесь происходит? А этот вот, который человек, замдиректора, кстати, вот момент такой интересный тоже. Он говорит, как вас зовут? Он говорит, меня зовут Сергей. А меня, говорит, зовут Евгений Никифорович. А этот Сергей говорит, ну я знаю одного Евгения Никифоровича, человек неплохой. Вот. И у меня, говорит, внутри такое, ну думаю, раз Евгений Никифорович, значит дело получится с благовестием-то. Вот. И как раз этот мимо проходит и говорит, что здесь происходит? А этот Евгений Никифорович, замдиректора, говорит, ты видишь этого человека? Вижу. Посмотри на его ноги. И тот смотрит на мои ноги. А мне, говорит, так неловко. Мы, говорит, у меня такие ботинки такие вот такие здоровые. Все в грязи. Мы же прошли километры. Я стою, мне вот прям сжаться. А он сам человек очень большой такой. Этот, Сергей такой большой. И он стоит и он говорит, смотри на ноги. Он говорит, смотрю. Что там видишь? Ноги, говорит, вижу. А он говорит, ты знаешь, что это за ноги? Он говорит, нет. Он говорит, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Я говорю, вот это Евгений Никифорович, говорит, не зря. И он говорит, благовествуйте сколько хотите в нашем мире. Вот, и говорит, мы такое собрание провели прекрасное. Друзья, и он как-то мысль сказал, вот самое главное, ради чего я рассказываю. Откуда дерзновение пойти? Знаем, что Бог хочет этого. Вот знаю, пойду. Друзья, когда мы знаем с вами волю Божию, мы готовы пойти. Когда мы точно убеждены, что вот так Бог хочет, мы готовы сказать. Когда я точно убежден, что вот через несколько лет, после вот когда я вот женился, мне было 29 лет, меня еще раз пригласили переехать в другую местность. И когда мне было очень, уже не очень хотелось, я уже в Тольятти свыкся, мне там было хорошо, там уже работа и круг друзей и знакомых. Но я точно знал, что это воля Божия, точно знал. Ну, тоже после постов и молитв. И уехал. Друзья, и не жалею ни одной секунды, потому что когда есть воля Божия, то есть и дерзновение что-то делать. Друзья, и последнее, что я хотел отметить. Друзья, человек, который желает знать волю Божию, который хочет это знать, он настолько Богу приятен, что Бог входит с ним в особые отношения. Вот интересно, Давид, написано про него. «Муж, который исполнил все хотения мои». То есть Давид желал знать хотения Божие, желал знать. Муж желал знать волю Божию. Это Давид, этот муж. И, друзья, посмотрите, какое особое отношение у Бога к Давиду. У него особое отношение. Это совсем другой человек. Даже Христос назван сыном Давида. Вот особое отношение у Бога к тем, которые не просто верующие, не просто ценят его жертву, но которые свою жизнь посвящают, чтобы волю Божью узнать, чтобы ему угождать. Опять-таки, этот пример я рассказывал, но мне он очень дорог, мне он очень приятен. И, может быть, я повторюсь. Однажды я был в городе Мурманске, и мы там ехали, там были небольшие курсы, и мне надо было поехать в город Апатиты. Апатиты – это от Мурманска километров 200, как мне кажется. И вернуться мы должны на вечернее собрание в воскресенье. Но мы задержались и вернулись, опоздали. То есть вечернее собрание уже началось 6 часов, а мы только зашли. Я-то с ней только зашел. И уже братья проповедовали. Там еще были два брата-гостя. Проповедовал первый и второй. А я должен был проповедовать третьим. И вот я сел на лавочку там сзади, чтобы не мешать здесь никому. Но меня больше всего огорчило, что я опоздал на ужин. Я очень хотел есть. Вот, и я опоздал. И я думаю, сейчас первый брат будет проповедовать. А гости же долго проповедуют, я сейчас тоже буду долго проповедовать. Вот час первый будет проповедовать, потом полчаса второй, наверное, и потом час еще я, и мне ужинать еще не светит долго. И вот я сижу, а рядом со мной мальчик сидит, его зовут Андрюшка, ему 10 лет. И вот он сидит рядом со мной, и потом исчез. Куда-то делся. Ну, мы с ним поздоровались, привет, как дела, все нормально. И он исчез. И потом возвращается и говорит, идем за мной. Ну, я-то детям обычно верю, дети-то злого не желают. И я говорю, ну, пойдем. И мы с ним пошли, заводит на кухню меня. На кухне стоит стакан чая, стоит бутерброды, намазанные маслом. И он говорит, ешь. И стоят дети вокруг, так, знаете, человек 5 мальчиков таких. Оказывается, он каким-то, я не знаю, нутром почувствовал, что я хочу есть. Собрал своих друзей. У кого какие деньги есть? Вы вытащили там по 10, по 15 рублей. Пошли в магазин, купили, приготовили и позвали. Вы знаете, у меня к этому мальчику особое отношение. Потому что он волю, ну, желание исполнил. Желание. Друзья, вот эту мысль я хотел сказать. Если мы хотим быть особыми людьми у Бога, если мы хотим к Нему быть особо близкими, если мы хотим, чтобы Он к нам особо относился, как-то иначе мы должны быть людьми, желающими познавать Его волю Божию. Поэтому апостол Павел, зная все эти преимущества, и кроме вот этих, о которых я сказал, еще много других преимуществ, зная апостол Павел, он говорит, что тот человек, который живет, не рассуждая о воле Божьей, это человек неразумный. Странно, говорит, ну я бы словами Павла так, странно жить, лишая себя огромных благословений, не желая исполнять волю, вернее, не желая познавать волю Божию. Но и главное благословение, которое я вот на четвертое оставил, и о нем я уже сказал в начале, что зная волю Божию, мы способны приносить плод. Зная то, как правильно делать, мы способны быть людьми успешными в духовной сфере и приносить, иметь плодоношение. Друзья, следующее, на что я хотел обратить внимание, кому Бог желает свою волю открывать? Вот есть люди, которые хотят знать волю Божию, и они ее не знают. Вот иногда подходит человек и спрашивает, ну вот хорошо вы сказали, а как мне на практике узнать волю Божию? Вот как мне убедиться в том, что воля Божия есть? Или вот как она проявляется? Друзья, тоже здесь очень много пунктов, я так думаю, что не все я освещу, но я хочу сказать о самом важном, что дорого для меня. Друзья, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 17 стихе написаны такие слова. «Кто хочет исполнять волю, тот узнает». Кто хочет исполнять волю Бога, тот узнает. Вот, друзья, представьте, Иисус Христос пришел на землю. До Иисуса Христа было множество людей, которые говорили о том, что они пророки. И вот тут пришел еще один и сказал, «Я пророк Божий». А как узнать, он или нет? И Христос говорит, вот кто хочет исполнять волю Божию, тот узнает, от Бога это учение или нет. То есть вот вопрос познания, вот от Бога это или нет, а как узнать ответ? Желание исполнять. Ну, расскажу один пример, который мне рассказал Александр Чмых, он мне рассказал такой пример, поэтому за все точности и неточности к нему отсылаю. Вот такой пример, это было больше, 10, наверное, 15 лет назад. Один брат никак не мог жениться. Вот у него какие-то переживания в этом вопросе, не мог узнать волю Божию и так далее, и так далее. И вот его мать говорит, может быть, вы тоже слышали этот пример, его мать говорит, я тебе найду невесту, доверяешь? Доверяю. Ну, она куда-то уехала, через них к ней возвращается, его дома не было еще, он с работы потом приходит, и она на пороге его останавливает и говорит, сынок, я тебе привезла невесту. Она сидит в зале, но условия, я тебе ее покажу только в том случае, если ты согласен на ней жениться. А если вот ты на ней жениться не согласен, я тебе показывать не буду. Он говорит, ну, ты, наверное, имеешь в виду наоборот. Я посмотрю, да? Нет, ты ее не посмотришь. И он заходит в зал, и на табуретке сидит невеста, ну, девушка, и полностью закрыта каким-то таким балдахином большим. И не видно. Она говорит, согласна? Согласен взять ее замуж? А он говорит, ну как я могу согласен, я же не знаю, не вижу. Вдруг она какая-нибудь некрасивая. А она говорит, ну мама тебе разве некрасивая привезет? Ну вдруг она какая-нибудь там руки, ноги-то у нее есть? Ну там она руками, ногами пошевелила. И вот он ходит вокруг нее, ходит вот так вот. И думает, ну соглашаться или нет? Вот, братья, вы бы согласились так, в таком варианте или нет? А самое интересное, что то же самое эта мама сказала и сестре. Она приехала в какую-то местность туда подальше. И говорит, вот я одной сестре подходит и говорит, вот у меня есть сын, ну он хороший, верующий, все, про него немножко рассказала. И если ты согласна за него замуж, то поехали, я даже фотографии не покажу. И вот она тоже думала и согласилась, и приехала. И вот теперь от него такое же условие надо. И вот он ходил вокруг этой ну, не знаю даже, как назвать, да? Вот, да, да, и потом говорит, ну, хорошо, я согласен. Ну, она, как, знаете, как памятники вот снимает, вот она сняла с нее это покрывало, и он увидел и полюбил. Она ему понравилась. А мама там была такая хитрая, она уже со служителем договорилась, и на следующий день была свадьба. Вот. И все. Они поженились, и у них сейчас 10 детей. Друзья, знаете, конечно, так мы не поступаем. Если здесь есть люди, которые первый раз на собрание пришли, да, то, знаете, мы так не поступаем. Это один-единственный случай за всю историю баптистского движения. Но, тем не менее, вот эта мысль. Кто хочет исполнять волю, тот узнает. Вам не кажется здесь немножко противоречия? Нелогично ли было бы сказать так? Кто знает, кто узнает волю Божию и исполнит ее? А тут наоборот. Кто хочет исполнять, тот узнает. Вот, друзья, если вы были жениха и невесты, по милости Божьей, мы освобождены вот от такого, то в других вопросах очень часто вот эта мысль звучит. Вы знаете, я, ну, недавно, вот буквально мы вчера в Мелитополе были, я с братом Сергеем Бочкалой, он, может быть, завтра приедет к нам сюда, мы с ним разговаривали, и я говорю: Сергей, ты знаешь, я человек очень не люблю холод. Вот когда холод на улице, у меня даже мысли замерзают. Я даже вот вообще ни о чем думать не могу. Вот мне так холод. И мне очень нравится, что я живу на юге. Но я-то жила не на юге раньше, в Самаре. Так вот, когда, ну это и не север тоже, но такая средняя полоса. И вот когда вот вопрос стал о моем служении Богу, еще до того, как мне предложили переезд, то вот мы с женой стали молиться: Господи, открой нам волю, где нам служить Тебе, или в Тольятти, или куда Ты пошлешь. Вот такую вот мою с молитвой. И я со страхом думал, а вдруг меня пошлют в какой-нибудь там Марьин Яр, там, или куда-нибудь там на Чукотку. Я же там просто замерзну по дороге даже. Вот. И я крайне не хотел. Вы знаете, я боялся. Но однажды вечером мы так разговаривали с Анюткой, и я ей говорю, что, вот знаешь как, вот давай молиться. Вот куда пошлют, туда поедем. Но это был переломный момент, это было трудно. То есть, не зная, куда тебя пошлют, и не зная, где ты нужен, согласиться заранее с волей Божией. Господи, я хочу узнать Твою волю, и когда я ее узнаю, я ее исполню. Я не буду ее проверять. Так, нравится она мне, не нравится, фильтровать. Я не буду. Друзья, и когда это случилось, ну, Бог меня помиловал и послал на юг, и на море Азовское, то есть там вообще хорошо. Вот. Но я хочу сказать, друзья, это был трудный момент. Согласиться с волей Божией, не зная ее. В книге Иеремия есть такая глава, 42-я. И там описываются люди, которые пришли в очень тяжелое положение в своей жизни. Враги их одолевали, и они не знали, как поступить. И они призывают Иеремию и говорят ему: «И встал Измаил», прошу прощения, 42 глава, «И сказали Иеремии, пророку, да падет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему, обо всем этом остатке, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и что нам делать». И они сказали: Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным, в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя Господь. Хорошее желание, да? Укажи нам путь, укажи нам, что делать. Бог свидетель, мы выполним все в точности. Они очень просили Бога об этом. Но у них заранее было сформированное мнение, что им нужно. И когда пришел Иеремия с ответом, и ответ Бога не совпал с их мнением, они говорят: не послушал Иоанн, сын Кореи, и все военачальники, и весь народ глаз Господа. А чуть выше сказано: и сказал Азария Иоанн, неправду ты говоришь. Друзья, вот оно желание сначала узнать, а потом оценить, а потом поступить. И Бог говорит: таким людям я даже волю свою и не открою. И иногда человек говорит: а почему я не могу узнать? Я молюсь 3 года молюсь, несколько лет молюсь. Одна сестра, ну так получилось, она со мной беседует на исповедании в лагере. А я на нее смотрю и вижу, что это хорошая жена вот тому брату. Вот. Ну и побеседовал с ней, эту тему не затронул. А потом подхожу к брату и говорю: слушай, вон там же сестра есть. Я вот с ней беседовал, Вот это тебе самый хороший знак. Вот лучше не придумаешь. Иди, делай предложение. И он послушался, пошел и делает ей предложение. И она на следующий вечер ко мне подходит и говорит: Денис, вот мне этот брат сделал предложение. Я говорю: да ты что, надо же, как интересно. Вот. Что мне делать? А я говорю: а как у тебя на сердце? Она говорит: у меня на сердце другие представления о муже. Я говорю: он не соответствует? Нет, не соответствует. Ну что, ты будешь отказывать? Она говорит: я не знаю. Я говорю: ну молись. Ну, подхожу к брату, говорю: она подходила, все нормально там, все хорошо, жди. И вот он ждет месяц, и ждет 2 месяца, и ждет 3 месяца. А она мне опять звонит, она с другого города, говорит: Денис, я не знаю, что делать. Я вдруг понимаю, но я не знаю, она говорит: я не знаю, воля это Божья или нет. А я говорю: знаешь, почему ты не знаешь? Потому что у тебя есть свое мнение о воле Божьей. Тебе надо от своего мнения отказаться, и тогда ты узнаешь. Я не знаю точно, воля-то Божья или нет, я так чувствую, но я не знаю, ты должна сама узнать. Но когда ты откажешься от своего мнения, тогда тебе Бог свое скажет. Друзья, прошло 6 месяцев. Она звонит и говорит: я согласна. Потом прошел год, и в лагере встречаемся, я стою там около беседки, они ко мне подходят и говорят: вот помните, вы нам посоветовали. Вот мы живем счастливо, слава Богу, все хорошо. Друзья, и потом опять я с ней встречаюсь, недавно беседую, и она говорит: лучшего мужа не бывает. Это самый прекрасный человек. Я очень счастлива. Друзья, но я не об этом, что она счастлива, хотя это очень хорошо. Я о том говорю, что как человек может узнать волю Божию? Тогда, когда он согласен исполнять волю Божию до того, как он ее узнает. Если это от Бога, друзья, то есть смотрите, когда речь идет о людях, то мы должны всегда проверять, что говорит человек. Какой бы человек ни сказал, мы должны всегда проверять, потому что он может сказать неправду, он может ошибаться, это человек. То есть, когда, друзья, нам кто-то говорит, мы должны проверять, хорошо это или плохо, это когда кто-то говорит. Но когда говорит Бог, мы должны только один вопрос задать: это Бог или нет? Если нет, то не исполнять, а если Бог, то исполнять в любом случае. И вот когда мы убеждаемся, что это Бог, когда мы точно знаем, что это Бог, друзья, и мы заранее готовы: Господи, все, что ты не скажешь, мы будем исполнять. Друзья, Бог нам обязательно свою волю откроет. Друзья, очень часто человек пытается волю Божию подогнать под свою. Еще раз этот пример. Вот есть такой пример, это притча такая. В Библии этого не написано. Кто, может быть, не очень хорошо знает Библию, сразу скажу, что это в Библии написано, это притча такая. Вот однажды как бы в притче Христос и 2 ученика идут куда-то по дороге. И утром рано, после ночи, Христос говорит ученикам: возьмите себе камень. Каждый, ты и ты, возьми себе камень. И один ученик взял большой камень, такой тяжелый, а другой думает: ну что я буду нести тяжелый камень? И взял маленький камушек. И вот они к вечеру приходят, и Христос, ну, проголодались, и Христос превращает камни в хлеб. И у того, у кого был большой камень, большой хлеб стал. А у кого маленький камень, маленький хлеб стал. И на следующее утро опять Христос просыпаются они, и он говорит: возьмите себе по камню и идите, пойдем. И тогда тот, который маленький камень взял, думает: ну надо же, я тебе такую ошибку не совершу. И взял большой камень, и тащил его до вечера, и тот взял камень. И, ну, вечером они приходят, и Христос говорит: выкиньте камни, они нам больше не понадобятся, все, давайте спать ложиться. И он говорит: Господи, ну я же брал камень, ну почему так? Он говорит: потому что, вот говорит, ты первый раз для кого камень выбирал? Для кого камень ты первый раз выбирал? Для себя. А второй раз ты камень для кого выбирал? Тоже для себя. Ты для меня, ты мою волю ни разу не послушал. Ну, в этой притче как бы обучение, что надо волю Божию исполнять, а не думать о том, как бы мне лучше было. Мне лучше. И в этой же истории, еще одна история, тоже притча. Один человек, тоже такая притча, он узнал, что хорошо, когда люди спят на подушке. Вот подушка – это хорошо. А подушка состоит из перьев. Но у него не было денег, чтобы купить всю подушку. И он купил себе одно перо. Ну, хотя бы немножко, да? Вот положил это перо, лег. Ну, мягче не стало, да? Мягче не стало. Друзья, тогда он подумал: наверное, мало перьев. Взял 10 перьев. Тоже положил так, лег. Мягче тоже не стало. Но еще и хуже стало. Они там впились. Все, колется ночью. И он потом приходит к мудрецу и спрашивает: ну почему так? Вот перья — это же хорошо, перья хорошо же. А почему 10 перьев не помогает? Он говорит: перья хорошо, когда их все сразу. Вот, друзья, вот воля Божия то же самое. Вот есть люди, которые, они в воле Божией относятся так. Вот это мне нравится, я буду исполнять. А вот это, и им трудно жить, им очень трудно жить. Потому что, друзья, заповеди Божии, они нам мучение принесут, если мы будем исполнять избранно. Вот если вот это будем, а вот это не будем. Нам будет трудно. Но когда мы всю волю Божию возьмем, мы успокоимся в ней. Друзья, вот удивительно, что человек, который принимает безоговорочно волю Божию, безоговорочно, он успокаивается. Ему так же хорошо, как на подушке спать. Он, ему приятно, ему хорошие сны снятся. Друзья, потому что он успокоился в доверии Богу, во всей воле. Он решил больше не выбирать, не фильтровать. Он решил довериться Богу во всем. Друзья, и такому человеку Бог свою волю будет открывать, потому что он решил ее исполнять. Друзья, еще момент такой я хотел отметить. Кому Бог открывает свою волю? Такой пример приведу. Вот представьте, вы едете на машине. Ну и вдруг перед вами пробка. То есть машины стоят. Это вот мы в Петербурге были сейчас. И на в аэропорт едем. Там Павел нас везет, Новиков, в аэропорт. И он говорит, сейчас повезу по дороге, где точно пробки не будет. И мы подъезжаем, вот такой мост. И вдруг впереди, там далеко впереди фуры встали так, как-то вот так вот, что не просто пробка, а машины вообще не едут. Ни одна машина не едет. И мы стоим, и я говорю, Павел, наверное, нам надо задом сдать как-то вот, ну, к выезду с моста и поехать по другой дороге, потому что мы сейчас сколько здесь просто стоим, там никакого движения. И вот я вышел из машины, и, вы знаете, всех расталкиваю, чтобы, ну, говорю, вот, пожалуйста, отъедьте в сторону, нам надо съехать, потому что мы на самолет опаздываем. И вот мы с моста задним ходом движемся, а люди запаниковали, тоже за нами движутся. Береница машин, машин 15, наверное, все за нами движутся вот так, задним ходом. И только мы съехали с моста, оказывается, президент проехал, ну, ради него перегородило, и мы поехали дальше. Вот, то есть, как бы так. И вот пробка, вот я к чему рассказываю, вот пробка. Хотели ли бы братья-водители обладать таким, а такой автомобилем, который умеет сквозь пробку ездить? Вот, представьте, вот подъехали к пробке, а вас нет преграды, вот проехали так вот, сквозь прям так, знаете, вот так расщепились на атом и проехали там опять. Вот. Хорошо же было бы, да? То есть, умение такое ходить сквозь стены, это же хорошо? Или, например, мы идем, вот, и забор. Не рассчитали дорогу, а нам забор, ну, прошли через забор, нормально, дальше идем, удобно. И кто-то скажет, ой, как хорошо, я бы хотел. Но другой вариант, вот вы едете и овраг, обрыв точнее, обрыв, и стоят ограждения, и вот не справляется машина с управлением. Хотели бы, чтобы она сквозь проехала, и так вот, сквозь стены, и туда. Мы не хотели бы, пусть она ограждает, да, пусть она. Друзья, то есть, в общем-то, ходить сквозь стены... Вот через стены ходить, это не очень хорошее свойство. И я думаю, что намного больше проблем было бы в нашей жизни, если бы мы обладали умением ходить сквозь твердые препятствия, чем больше преимуществ. Ну, еще одно преимущество. Мы вот, например, идем, вот, и балкон, да, а нам нет проблем, мы спустились и свалились, да, например. А так у нас есть ограда, нас ограждает, ограждение ограждает, какой-то заборчик, мы останавливаемся. Друзья, почему я это говорю? Вот в духовной жизни огромное количество людей умеет ходить сквозь стены. Точнее, у них без проблем ходить сквозь стены. И, друзья, из автомобильной тематики еще один пример. Вот представьте, вы едете, и перед вами железный забор. Вы останавливаетесь, так же, да? Ну, надеюсь, что вы останавливаетесь. А если перед вами не забор, а знак? Кирпич, стоп. Кирпич. Это стена или нет, друзья? Ну, в общем-то, лучше ее не пересекать. То есть, это стена, но эту стену можно пересечь. Вот если бетонную стену пересечь нельзя, а эту стену можно пересечь. Но последствия и в том случае, и в другом случае будут очень плохие. Друзья, а если, например, это не знак, а какая-то другая вывеска такая. Друзья, вот в духовной жизни тоже бывают стены физические, которые мы не можем пересилить. И бывают стены вот такие, как знак. Вот я приведу пример. Это послание Иакова, 4 глава. Там написано... Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Друзья, вот тут два условия, сделать то или другое. Два условия. Первое условие, если угодно будет Господу, а второе условие какое? Живы будем. Но мне даже смешно. А если не живы будем, то сделаем то или другое? Зачем вообще это в принципе говорить об этом? Если мы будем живы, то сделаем. Ну, конечно, если мы не будем живы, вряд ли мы сделаем, да? Друзья, вот есть такие препятствия, через которые человек не может перешагнуть. Такая стена стоит. Человек сломал ногу, не может пойти. или там заболел, не может пойти. Все, он не может сделать то или другое, потому что просто стена стоит. Друзья, бывают стены намного мягче. А если угодно Господу? А если угодно Господу? Мы сделаем это или нет? Вот если Господу угодно. Друзья, конечно, если я заболел, я не сделаю. А вот эта стена у меня тоже стоит или нет? Один брат устраивается на работу. Вот он мне рассказывает. Говорит, у меня, говорит, выбор, две работы. И обе хорошие, и зарплаты там и там хорошие, и график хороший. И я не знаю, какую мне работу выбрать. Как мне волю Божию узнать? Я говорю, ну молись. Ну, стандартные ответы, молись, там все такое. Вот. И он говорит, потом приходит, говорит, я устроился на работу. Я говорю, а как ты выбрал? Он говорит, Божья воля мне открылась. А как она тебе открылась? А мне говорят на одной работе, вот чтобы устроиться на работу, надо высшее образование. У тебя есть? Я говорю, нет. Да пиши, что есть. Никто проверять не будет, это вообще никому не надо. Пиши, что есть. И он понял, что передо мной выросла стена. Эта стена такая же, как железобетонная стена. Я не могу ее преодолеть. Это стена. А что за стена такая? Заповедь Божия, не нарушай. Воли Божией нельзя делать. И он понял, что я не могу идти сквозь стену. И я не пошел. Друзья, воля Божия в чем ему открылась? В том, что он давно уже знал. Другой бы брат молился, Господи, а может быть и надо. Господи, открой мне свою волю. Может быть и надо. А не, уже очевидно не надо. Уже 100% не надо. Потому что уже точно стоит стена. Одна женщина, она не из нашего учения, с адвентистов. Она уехала в Израиль жить. Но я сейчас пример такой приведу, который, может, некоторых и наших затронет. И я прошу прощения, может быть, кого-то это если обидеть немножко. Вот она уехала в Израиль. А в Израиль, когда уезжать, она сама расскажет, христианам там делать нечего, туда нельзя христианам. И там, когда анкету заполняешь, то там пишешь в графе что-нибудь. И я говорю, как же вы справились? Она говорит, а там написано, вы религиозный человек? Я написала, я не религиозная. Я говорю, ну вы же, ну как, ну это же предательство. Она говорит, а я не религиозная, я верующая. Я говорю, ага, хорошо. А там написано дальше, посещаете ли вы какой-либо храм? Она пишет, нет. А нет, посещаете ли вы церковь? Она говорит, нет, я не хожу в церковь. Я говорю, как? Я и есть церковь. Я вот составляю, я не хожу в церковь, я церковь. Я поразился изобретательности этого человека. Я говорю, вы знаете, слово «религиозный» в нашем современном языке, оно означает «верующий». Нету разницы. Это мы уже с вами напридумывали, что вот религиозный и верующий – это разница. А на самом деле это одно и то же. Вот, она говорит, нет. И вот я говорю, она потом я ей спрашиваю, скажите, а вы уверены, что воля Божия, чтобы вы уехали? Она говорит, да. Я говорю, а почему вы уверены? Ну, потому что препятствий не было. Я говорю, а разве не было препятствий? А вот это разве не препятствие? Вам необходимо обмануть. Разве это не препятствие? Вот как вы, молодежь, считаете, препятствие это или нет? Это стена. И просто мы имеем возможность через эту стену пройти. Нас никто не остановит. У нас вот такое, мы можем. И легко напишем, да, вот это. Мы легко напишем. И пройдем сквозь стену. А потом человек говорит, Господи, почему ты меня поместил в обстоятельства трудные? Почему я в этой ситуации оказался? Да Бог и не планировал, чтобы там оказался. Бог и не хотел, чтобы там оказался. Бог тебе ставил такие стены, и Он тебя направлял по единственному пути, где тебе будет хорошо. А ты сквозь стены проходил, сквозь Его заповеди переступал, перелезал, и тебе было нетрудно, и теперь ты говоришь, а почему мне плохо? Да потому что ты не по воле Божьей поступал. Друзья, вот второе, кому Бог открывает свою волю? Он всем нам открывает через Священное Писание. Мы знаем волю Божию в некоторых вопросах. И даже задавать этот вопрос иногда не надо, потому что на этот вопрос уже есть ответ. Бог говорит, вот так и вот так. И, друзья, и плодоношения иногда нету. Почему? Потому что делаем сквозь стены. Оказываемся в той местности, где и не должны были оказаться. И Бог говорит, не должен бы ты там быть. Ты должен быть здесь. Я тебя направлял, я тебя ограждал, а ты просто не послушался. Друзья, ну и последнее, что я хотел отметить, это в послании к Римлянам, 12 главе, ну я уже текст этот цитировал, там написано, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, здесь познание воли Божией зависит от того, с чем мы сообразуемся. С чем мы сообразуемся? Друзья, слово «сообразуйтесь» означает, чему мы соответствуем. Или что является для нас образцом. Вот я что-то хочу сделать, и я смотрю на кого-то, выбираю себе образец, и сообразуюсь, то есть соответствую вот этому образцу. Друзья, у людей есть два примера для подражания. Это мир и Бог. И вот он говорит, Павел, чтобы вам познавать волю Божию, вам не нужно сообразовываться с миром этим. Вы знаете, друзья, почему не нужно? Вот удивительно. Есть огромное количество людей, которые сообразуются с этим веком. И они находятся в постоянной, ну, такой сказать, гонке, что ли. Они постоянно пытаются угодить. Вот я когда читал, ну, еще, может быть, давно, у Шекспира есть такое произведение, называется «Гамлет». Может, слышали такое, да? Ну, Гамлет – это был принц датский. Ну, человек высокопоставленный такой, все такое важное. Ну, а его, значит, друзья, ну, это же принц, они должны ему как-то немножко, ну, поддакивать, да, или угождать. Там, у него был друг Полоний, там его звали. И вот Гамлет однажды смотрит на облако и говорит, видите вон то облако, да, оно похоже на верблюда. Ну, и его друг говорит, конечно, ой, так похоже на верблюда сильно очень. А он говорит, ну, или на лисицу. Да, вылитая лисица, точно, да, лисица. Он говорит, а спина как там у кошки, например. Да, спина как у кошки, вы правы. Друзья, вы знаете, я когда прочитал, я думаю, вот так мир этот, вот и так вот мир. Он что-то говорит, вот мода какая-то, и человек, вот весь мир начинает сообразовываться этой моде. Он начинает угождать этой моде, там меняют одежду, меняют прически, все меняются. Через год другая мода, опять другой моде соответствует. И уже та мода, которая казалась такая прекрасной, хорошая, она уже совсем плохая мода, уже совсем неинтересная. И, да, и вот так идет человек, идет по кругу, друзья, и каждый год вот он меняется. И те люди, которые хотят сообразовываться веком сим, у них никогда конца-то нету, потому что все время все меняется. Вот пример расскажу, он такой, меня он очень развеселил, конечно, вот этот пример. Но, надеюсь, я правильно мысль передам. Еще в советское время один какой-то коммунистический такой партийный деятель приехал в Китай. И собралось там люди, какие-то рабочие собрались, большое такое общество. И вот этот человек, который приехал, он говорил речь на русском языке, а китайский переводчик переводил. И вот когда речь пошла о достижениях партии, там, о коммунизме, он говорил минут, наверное, 5. А переводчик молчал, слушал, а потом говорит «сяо». Ну, перевел, все, «сяо». Тот, конечно, так засмущался, но он только говорил, а тут одно слово только переведено. И он опять продолжает, говорит, опять минут 5. Тот выслушал, говорит, «сяо», опять. Потом тот опять говорил, и говорит, я все. И он говорит, сейчас я даже тут записал, он говорит, «си-сяо». Ну и все, речь закончилась. Но тут много говорил, а это 4 слова сказал. 3-4. И он потом подходит, говорит, спрашивает, а что означает «сяо»? Он говорит, ну вот, он говорил, он говорит, он много наговорил? Это, говорит, трепится. Потом опять говорит, он говорит, трепится. Потом опять говорит, закончил трепаться. Вот, то есть он его речь всю оценил одним словом. Сяо. А потом, когда он сисяо, все закончилось. Друзья, и я думаю, как это точно. Как это очень хорошо сказано, друзья. Очень мощно сказано, потому что он все закончил. Друзья, вот знаете, вот мы смотрим на этот мир. Вот его речь, она вот такая же. Вот они что там говорят. Вот я иногда читаю, вот, например, ну, получается, там в самолете бывает, там журнал какой-то возьмешь или еще что-то. И там вот есть из мира моды, например, там, или еще что-то. Или какие-то это. Друзья, вот я читаю, и вот у меня такое чувство, что вот все вот это, все вот то, что они говорят, можно вот этим словом одним, сяо, достаточно. Там нету ни смысла, там ничего нету, друзья. И есть люди, я еще раз скажу, которые всю свою жизнь, они посвящают тому, чтобы сообразовать себя, вот успеть сообразовать себя этому веку. Друзья, конечно, у них не остается ни времени, ни сил, никакой возможности узнавать волю Божию. Друзья, воля Божия, она далеко не сяо. Воля Божия – это вбитые гвозди. Это очень важно, это очень нужно, это каждое слово ценно. Друзья, нам нету времени вот этим заниматься. У нас нету времени приводить свою жизнь в соответствии с миром этим. Нету времени. У нас необходимо волю Божию познавать. Там так и написано, дорожа временем. Друзья, и человек, который желает, который хочет познавать волю Божию, который не тратит свои усилия и способности и время на то, чтобы сообразовываться с веком сим, который оставил все это в стороне, и все, что там мир говорит, и все, что мир там делает, он все это просто перечеркнул и подписал ему приговор одним словом всего лишь, и не обращает на это внимания, а сосредоточил свой взгляд на Библии, на Слове Божьем, на воле Божьей, но для такого человека, конечно, будет волю Божию знать. Конечно, такому человеку Бог волю свою откроет. И, конечно, такой человек будет плодоношение. Друзья, ну и последнее, что, вот самое вот, как бы заключение, что я хотел отметить. А, прошу прощения, вот еще в этом же тексте еще одна мысль. Апостол Петр пишет, 1 глава, 14 стих. «И не сообразуйтесь с похотями вашими». Помните такие слова, да? «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями вашими, бывшие в неведении вашем». Но это тоже вот многие люди, они живут по такому принципу. Я буду делать то, или я буду сообразно жить тому, что мне хочется. Вот мне это хочется, я так и буду поступать. Вот к этому у меня расположение есть, я так буду жить. Вот это мне нравится, я туда пойду. Друзья, вот если мы будем угождать нашим похотям, то мы тоже никогда не остановимся. Потому что сообразоваться с похотями – это дело такое, которое никогда не останавливается. У этих похотей будут нарастать и нарастать желания. И они совершенно неправильно будут подсказывать. Когда я был маленький совсем, у меня была дома книжка. Каким образом она у нас попалась? Называется книга такая, ну это документальная, не художественная книга. Книга называется «Исповедь бывшего толстяка». Ну то есть человек был очень плотный такой, около 150 килограмм. И он пытался похудеть. И описывал в этой книге попытки, как ему похудеть. Ну, там разные способы. И вот один из способов. Говорит, я с одним человеком встретился, и он говорит, тебе надо прислушиваться к своему организму. Вот тогда ты похудеешь. Организм знает, что ты хочешь. И он говорит, я решил этим методом пользоваться. Я, говорит, утром встал и сварил себе пачку пельменей. И съел. И прислушался к организму. И написано, организм обиженно молчал. И тогда я съел еще одну пачку, говорит. Друзья, этот метод, как вы думаете, привел к успеху или нет? Мне кажется, что если прислушиваться к своему организму, вот точно никогда не похудеешь, да? Друзья, потому что организм не желает худеть. Вот то же самое и в любой другой сфере. Есть люди, которые вот избирают себя, вот похоти свои желания, тоже тем, с чем надо сообразовываться. И апостол Павел Петр говорит, не сообразуйтесь, но написано, но по примеру призвавшего вас. Друзья, опять та же самая мысль, что у Павла. Павел говорит, не сообразуйтесь с миром, но познавайте волю Божию. А Петр говорит, не сообразуйтесь с похотями, но посмотрите на того, кто вас призвал. На его волю посмотрите. Друзья, и этот человек, который и мир отверг, и свои похоти отверг, этот человек волю Божию обязательно узнает. И он не совершит ни ошибок в своей жизни. Этот человек будет на особом положении у Бога. И этот человек будет особо плодоносен, и у него будет дерзновение. Друзья, ну и последнее, что я хотел отметить, мне кажется, это важно, что бывают случаи такие, друзья, когда вот один, ну я-то недавно тоже на одном молодежном говорил эту мысль, один молодой человек ко мне подошел и говорит, Денис, ты знаешь, я вот подобен пружине. Вот эти все вот заповеди, которые вот есть в церкви, вот эти ограничения, вот эти все повеления, которые у нас есть, вот они как бы меня сдавили, я все слушаюсь, я все выполняю, абсолютно все. Но я, говорит, как пружина, вот меня сдавили вот так вот. И я, говорит, вот мне это ничего не нравится, и я вот просто смирился под нагрузом этим вот, и я так живу. И я боюсь, когда-нибудь меня эта пружина разорвет, и я не знаю, что будет. Друзья, и я представил, как ему тяжело жить. Жить тяжело постоянно под прессом таким. Друзья, я знаю, что многие из молодежи так живут. Вот в церкви нельзя вот это делать. Не делают. Знаю, что вы все послушные. Не делают. Но тяжело. И думаешь, иногда человек думает, а что, всю жизнь так жить? Вот всю жизнь так что ли жить? Вот под таким гнетом, а где свобода? Друзья, Христос сказал, возьмите иго мое на себя и бремя. Ибо иго мое благо, а бремя легко. И кто-то скажет, это неправда. Иго жестко, и бремя тяжело. Друзья, но на самом деле, оно правда. Человек, который растворится в воле Божьей, ему становится очень легко жить. он получает свободу. Есть такой удивительный текст в Библии про левита, про одного. Написано, когда придет левит на место, когда придет левит по желанию своего сердца. Вот, друзья, посмотрите, чья воля здесь присутствует? По желанию своего сердца, на место, которое укажет ему Господь. Друзья, вот когда две воли соединились, когда Господь указывает, а у левита желание сердца такое же, как у Господа, очень легко делать все. Недавно я столкнулся с такой цитатой, я прочитаю и на этом буду заканчивать. Друзья, это Лев Николаевич Толстой сказал, по-разному можно относиться к этой личности, неоднозначная личность, не все мы принимаем, но сама фраза. 5 лет тому назад я поверил в учение Христа, и жизнь моя вдруг изменилась. Мне перестало хотеться того, что прежде хотелось, и стало хотеться того, чего прежде не хотелось. То, что прежде казалось хорошо, показалось дурно. И то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мною случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогою решил, что дело-то это ему совсем и не нужно, и повернул домой. И все, что было справа, стало слева, и все, что было слева, стало справа. Желания мои стали другие, доброе и злое переменялось местами. Все это произошло от того, что я принял учение Христа, не так, как я принимал его раньше. Друзья, может быть, кого-то заботит о том, что если я соглашусь с волей Божией, то всю жизнь придется жить в такой трудности. Вот хочется одного, а надо другого. Друзья, в какой-то момент времени у христианина происходит перелом. Как вот в данной цитате. «Мне стало хотеться того, что раньше не хотелось, и перестало хотеться того, что раньше хотелось». Друзья, не до конца. Искушения, они иногда бывают. Искушения иногда с прежней нашей плоти тоже восстают и свое что-то хотят принести. Но в целом, друзья, христианин – это человек, живущий по воле Божией и живущий свободно. Да благословит вас Бог, друзья. Ваша тема очень хорошая, чтобы быть в плодоношении. Но чтобы быть в плодоношении, друзья, необходимо жить по воле Божией. А чтобы жить по воле Божией, надо волю Божию знать. Да благословит вас Бог, чтобы вы были людьми, знающими волю Божию. Аминь.